Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Архивная программа 2007 года. Сценарист Майя Туровская, рожденная в Харькове, умерла в Мюнхене в 2019 году. Послушаем ее предостережение. «Свобода в клубе «Синий фантом». Обыкновенный фашизм. Фильм Михаила Рома «Через 40 лет». Книга документов и материалов о фильме, запрещенная в советское время, вышла в издательстве «Сеанс», а в клубе «Синий фантом» показывают ленту «Обыкновенный фашизм». И за нашим столом Майя Снатуровская, критик, историк театра и кино, соавтор сценария фильма «Обыкновенный фашизм». Андрей Сергеевич Смирнов, режиссер, актер и драматург, самый известный его фильм «Белорусский вокзал», ученик Михаила Рома. Виктор Матизен, кинообозреватель газеты «Новое известие» и член редколлегии журнала «Сеанс». Андрей Сильвестров, программный директор клуба «Синий фантом». Евгений Яковлевич Марголит, историк кино, историк и журналист. Владимир Долин и Евгений Васильевич Цимбал, режиссер, автор фильма «Обыкновенный большевизм». Может быть, мы с Маюсиной начнем? Чем был для вас этот фильм?
Сначала мы с Юрой Ханютиным его придумали, сидя в залах Госфильмофонда. Потом мы уговорили Михаила Ильича делать его. Потом у нас абсолютно поменялся замысел в процессе этой работы. Потом, к счастью, нас не наградили в России, хотя фильм был выдвинут на государственную премию, это отдельный сюжет. Он прошел к первым экранам и очень громко и шумно тогда. На него стояли гигантские очереди. За первые 11 месяцев он сделал 20 миллионов зрителей. Потом, впоследствии, его убрали с экранов. Действительно, Михаилу Ильичу не дали сделать телевизионную версию, а книжку, которую нам заказало издательство «Искусство», сдали в набор, потом вынули из набора. А на мою жизнь он оказал, конечно, огромное влияние, потому что он меня заставил всю оставшуюся жизнь думать на эту тему.
Спасибо, Майя Туровская. Андрей Смирнов, пожалуйста.
Вы знаете, у Рома было всего два полноценных курса. С первого сошли такие ученики, как Тарковский, Шукшин и Мета. Второй был наш курс, на котором я имел счастье учиться. Там были такие режиссеры, как Андрей Кончаловский, покойный Виктор Трегубович. Ну и еще были достойные люди. А не любить его было невозможно, потому что по обаянию, уму, простоте обращения, в Роме никогда не было солидности. Он уже был маститый уж со всех точек зрения. Сталинские премии. Известно, что он был любимец Сталина. По его воле ему дали снимать Ленина в октябре, потом Ленина в 18 году. Он единственный из этого поколения, а там были замечательные ребята в этом поколении. Но он единственный, кто написал про себя после смерти Сталина: «Мы лгали всю жизнь, и я не хочу больше лгать». И вот в тот момент, когда Майя Туровская и Юрий Ханютин, царство ему небесное, уговорили Рома делать эту документальную картину, все мы, кто обожал Рома, были озабочены тем, что он переживал тяжелый кризис, творческий и человеческий, после визита Хрущева в Манеж, когда в докладе Хрущева при встрече с интеллигенцией упоминались как враги два человека. Марлен Хуцеев со своей картиной «Мне 20 лет», а тогда он называл «Заставой Ильича», и Михаил Ром за свою знаменитую речь в ВТО, где он говорил, что среди нас убийцы, те, кто организовали борьбу с космополитами. Все считали, зачем же режиссеру игрового кино заниматься документальным. И он сам с большим сомнением приступал к этому. Но Майя Иосина и Юрий Миронович сделали огромное дело. Они вернули нашему кинематографу одного из его самых замечательных мастеров.
Спасибо, Андрею Сергеевичу Смирнову. Виктор Матизин, пожалуйста.
Я посмотрел этот фильм, когда мне было 17 лет. Это был, значит, второй документальный фильм моей жизни. Это такой настоящий документальный. Как бы, чего я понял, что даже в родном отечестве, при всем засиле пропагандистского кино, можно делать нормальные документальные картины. Я к тому времени, в общем-то, уже сам начинал докопался до мысли о том, что фашизм и большевизм – это родные братья. И поэтому, как бы, для меня этот фильм был наглядным пособием для сравнения вот того, что было в Германии, да, с тем, что было в Советском Союзе. Мне, конечно, значит, не хватало второй части этого фильма под названием «Обыкновенный большевизм». Но я понимал, что Ром его сделать не мог, а вот Женя Цимбал его сделал.
Ну, давайте Евгению Цимбалу и отдадим слово тогда.
Ну, я примерно в такой же ситуации, как Виктор. Я тогда жил в маленьком городе Ейске. Я был, по-моему, в 9 классе, когда я посмотрел эту картину. И на меня она произвела чрезвычайно мощное впечатление. И, может быть, этот фильм явился одной из причин того, что я впоследствии все-таки пошел работать в кино. Для меня, наверное, прежде всего, это был фильм о человеческом достоинстве. Мне показалось, что этот фильм в очень большой степени стал возвращать всем нам достоинство и начал возвращать достоинство нашему кинематографу. Я его считаю несомненной и великой классикой.
Спасибо, Евгений Цимбал. Андрей Сильвестров, пожалуйста.
Я вспомнил такую историю. Несколько лет назад Наум Михайлович Клейман, директор музея кино, представлял у нас в клубе «Синефантом» фильм Эйзенштейна «Старое и новое». И он сказал, что, знаете, удивительным образом язык параллельного авангардного кино, которое возникло в 80-е годы, и Эйзенштейна похоже. Но если у Эйзенштейна это пафос, то параллельное кино – это ирония, которая атакует этот пафос. И тут я подумал, что удивительным образом фильм «Рома» находится где-то посередине, поскольку там есть определенного типа пафос, но вот этот комментарий, такой человеческий взгляд, очень личностно окрашенный, он, безусловно, был нов и для того времени, и очень свежо звучит сейчас. Также очень важно, что это очень человеческая речь. С тобой разговаривают на «ты». Но такого хода не было. Потом пришло вот там MTV или там какое-то вот современное телевидение начало разговаривать со зрителем на «ты». А вот эти 40 лет больше этого не повторялось. Сам этот формальный ход оказался формообразующим.
Андрей Сильвестров, Евгений Маргулит, пожалуйста.
«Обыкновенный фашизм», март 66-го, мой 9 класс. И все школьные годы меня преследовал стыд. Я никак не мог научиться ходить строем. И не только в переносном, прямом смысле. Я посмотрел «Обыкновенный фашизм», и стыд этот прошел. Потом тут же попался Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, и эпиграф: «Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек». Две эти вещи совпали и звучат для меня постоянно в унисон.
Спасибо Евгению Маргулиту. Владимир Долин.
Мне было 9 лет. Или 10, может быть, когда я увидел фильм. Я как раз вот стоял вот в этих очередях. И мальчику из еврейской семьи, выросшему в 15 минутах ходьбы от Бабьего Яра, не нужно было объяснять, что такое фашизм. В этом фильме для меня гораздо важнее было то, что я понял, что фашизм связан с тем, что на юге называется жлобством. Вот, что фашизм, вот он, на самом деле рядом. Как какая-то бацилла, которая может быть в состоянии анабиоза, но в любой момент может вспыхнуть. Это не сегодняшнее впечатление, я это понял тогда.
Спасибо Владимиру Долину. Объясните мне, как старшие товарищи, вот почему чиновники так восприняли этот фильм как нечто, угрожающее их безопасности? Может быть, Майосина?
Советский чиновник был воспитан верно. Он знал, что ему угрожает. Когда мы делали этот фильм, у меня был такой случай. Вот я вам рассказываю маленький сюжет. В 67-м году Михаил Ильич, после того, как мы с Юрой сделали тур по Германии с фильмом «Восточный», попросил меня поехать в город Мюнхен, потому что он не мог туда поехать в это время. Он был занят. И, кроме того, значит, там надо было разговаривать с немецкой аудиторией. Там был так называемый подиумный дискуссии. Вот там сидят зрители, тут стоишь ты, тебе задают вопросы. Послали туда Марка Донского с его фильмом. Поехал Володя
Смирнов
Дмитриев.
Смеются.
И послали меня с «Обыкновенным фашизмом». Это был клуб молодежный, 67-й год. Еще в СССР вообще никто не знал, что происходит на Западе, потому что нас вызвали в ЦК инструктировать. И долго говорили нам, что там живут бандеровцы. И вот бандеровцы придут и будут стоять перед гостиницей и что-нибудь еще.
Но бандеровцев вы не нашли, я так чувствую.
Нет, бандеровцы нас не нашли, скажем так. Мы вышли в аэропорту и увидели, что он весь заклеен портретами Че Гевары. Какие бандеровцы? 67-й год – это канон 68-го года. Это уже 68-й год в действии. Это молодежные движения, школьники, которые борются за свои права, студенты, которые выступают против гнета и так далее, и так далее. Клуб, в который нас пригласили, там стоял вот такой величины самовар. Он был больше меня примерно, этот самовар. А кругом висели портреты Че Гевара, Троцкий, рядом с ним Сталин. Они совершенно не имели представления о том, что Троцкого со Сталином надо, ну, хотя бы на разные стенки повесить. Режис Дебре. В общем, короче говоря, вот они все были развешаны там вокруг этого самовара. Ребята были совершенно молодые, а я-то ведь полтора года сидела в зале и смотрела, ну, кроме того, что еще мы с Юрой делали, смотрела эту немецкую хронику. Я им сказала: ребят, я нахожусь в Мюнхене. Наконец, я всю дорогу, полтора года смотрю на экране этот город. Скажите, пожалуйста, я хочу увидеть три места. Фельдхернхалле, перед которым происходили ежегодные шествия факельные. Музей, первый камень которого заложил Гитлер. И Бюргерброй, где в 23-м году произошел пивной путч, так называемый. Они мне сказали: да зачем это Бюргерброй? Это ерунда какая-то. Мы пойдем в Хофброй, это замечательная пивная. И там мы выпьем замечательного пива. Я говорю: да нет, он меня, Бюргерброй интересует с исторической точки зрения, а не с пивной. Они сказали: мы представления не имеем. То есть как? Это ваша история. Они сказали: это не наша история. Мы все родились после войны. Что было правдой, вообще говоря. На следующее утро мне позвонил бельгийский режиссер, который сказал: вот я слышал, что вы хотели увидеть то-то, то-то и то-то. Да, но они вам не могли показать. Я говорю: да. Он говорит: они правда ничего этого не знают и не хотят знать. А я за вами приеду на машине и вам покажу. Но я не говорю, что музей этот сейчас, это музей, который стоит посредине города Мюнхена. А Фельдхернхалле стоит просто на Одеонсплац, ну, как бы он стоял, я не знаю, там на Триумфальной площади. Да? То есть его вообще не видеть нельзя, при всем желании. Значит, и он мне это действительно все показал. Так вот, понимаете, вот эти молодые ребята, для них этот фильм тоже был, они увидели про свой фашизм, про который они ничего не хотели знать. И немецкий человек задал мне такой вопрос: а почему вы сделали фильм о нас в то время, как у вас вообще свои были закорючки? И я им сказала следующую фразу, которая должна была бы, как бы, чтобы меня не посадили. У меня же там семья в Москве, вы же понимаете. А с другой стороны, чтобы я бы не врала. Я им сказала: а вы видели когда-нибудь человека, который делает фильм, не основываясь на личном опыте? Главное была не я, главный был Марк Донской, который рассказывал им Коздалевского, ну, в общем, все свои фокусы. Он накатал эту колоссальную телегу. Эта телега пришла непосредственно в секретариат Суслова. Значит, основной был Марк Донской с Коздалевским. И я, который, значит, им вот сказал такую вещь. После этого меня много лет не выпускали, и Марка Донского тоже не выпускали, хотя он был герой всего. Это к вопросу о том, о чем фильм. Он был о них, и он был, конечно, и о нас тоже.
Спасибо, Майк.
И это они поняли, так же, как и понимали мы, когда начинали его делать. Мы для этого его делали. Просто это не произносилось вслух.
«Обыкновенный фашизм». Фильм Михаила Рома. Архив 2007 года. Андрей Смирнов.
Дело в том, что фильм «Обыкновенный фашизм», получивший спецприз жюри на Лейпцигском фестивале, то есть на территории ГДР, Германской Демократической Республики, для сегодняшних молодых, все-таки они уже, может, и не помнят, что Германия была разделена на две части. Так вот, там, в ГДР, он получил не главную премию, а спецприз жюри. Но после этого в коммунистической Германии он не был показан никогда. И мне рассказывали мои коллеги, немецкие режиссеры, бывшие в ГИКовцы из ГДР, из коммунистической Германии, что когда телевидение Западного Берлина показывало «Обыкновенный фашизм», а оно его показало не раз и не два, то в Восточном Берлине родители будили маленьких детей, сажали их к телевизору и говорили: смотри, это наша история. То есть в Германии, где все-таки процесс денацификации, избавления от нацистской идеологии занял довольно большое время и проводился все-таки более или менее активно, не было такой картины, как «Обыкновенный фашизм». Но я хочу и напомнить, давайте вернемся к сегодняшнему нашему российскому контексту. Обыкновенный фашизм – это жемчужина нашего кинематографа. Она не устареет никогда, потому что, как правильно сказал Андрей, или Женя сказал, она возвращает достоинство человеку. Что несет с собой эта картина? Она несет с собой прежде всего даже не идею, а практику гражданского общества, того, о чем так страдает сегодня российские средства массовой информации, говорят о том, что у нас его не хватает и так далее. Гражданское общество, то есть, когда общество выходит из-под спуда государства и контролирует власть, то, о чем мы мечтаем, то, что было еще 15 лет назад в России, но сегодня этого уже нету. Это только зарождалось, понимаете? Поэтому актуальность обыкновенного фашизма никогда не устареет, но будет то возрастать в зависимости от степени авторитарности правления, то падать, если это правление становится более демократичным. В то время как эта картина нам, которые, к сожалению, пока еще бацилла тоталитаризма бродит в нашей крови. И та революция демократическая, антикоммунистическая, которая произошла в России, она, к сожалению, еще не стала достоянием сознания наших сограждан. Мы в этой картине нуждаемся каждый день. Я убежден, ее надо показывать в школах, школьникам младших, а потом старших классов. Заметьте, что сегодняшним российским телевидением эта картина не востребована.
Когда картина вышла, тогда, в 60-е годы, то, если я не ошибаюсь, бельгийская королева приказала, чтобы все школьники Бельгии смотрели эту картину. И приводили классы целые и показывали обыкновенный фашизм. Вы знаете, я хочу, чтобы мы не забыли сегодня в этом разговоре, что мы собрались все-таки по поводу выхода книги, которая была сдана в набор, это видно на первой ее странице. Кстати сказать, цветной, что очень необычно, который нам заказали тогда же издательство «Искусство» для серии «Шедевры советского кино». Она была сдана в набор, это все видно, там все подписи стоят. И немедленно вынута из производства. И дальше сначала Михаил Ильич пытался пробить эту каменную стену. Потом я с Наташей Рум пыталась это сделать. Потом я сама пыталась это сделать. Сейчас это было сделано, как ни странно, по инициативе немцев Кёльнского университета. Но, к моему счастью, она вышла в первый раз все-таки на русском языке. И это сделало издательство «Сеанс» питерское. Они это сделали прекрасно, так, как надо было сделать такую книгу. Потому что они ее не просто издали, они ее издали как книгу в книге, как раритет. Я бесконечно благодарна Любе Аркус и всей ее редакции, вот поголовно, просто каждому из них.
Я сейчас просто отдам слово Евгению Марголиту, который является членом редколлегии журнала «Сеанс», и все-таки попрошу его ответить на вопрос, вот что же такого было в этом фильме, что заставило чиновников так ему сопротивляться?
Дело было даже не в том материале, который Ром собрал. Дело было в другом. В этой интонации отдельного частного человека, который прищурясь глядел на эту чудовищную машину, и под этим взглядом, под этой интонацией машина начинала кукожиться. Ведь это происходило в ту эпоху, когда документальное кино советское озвучивалось двумя или тремя официальными дикторами. Хмара, Выгодский и Левитан. Те редчайшие случаи, когда пытались дать автору или актеру озвучить документальный фильм, как правило, заканчивались провалом, и они были столь редки, что входили в историю кино. Впервые в 66-м году вот это столкновение материала коллективного, безличностного психоза и трезвого, умнейшего взгляда индивидуального частного человека, это было настолько взрывоопасно, что было главным эффектом картины.
Спасибо Евгению Марголиту, моя турусская.
Одну фразу. Я вам просто приведу фразу, которую сказал Михаил Ильичу цензор, когда Михаил Ильич сказал, а почему запрещают книгу, когда фильм посмотрели 20 миллионов? На что тот ему сказал: 20 миллионов посмотрели фильм и забыли, а книгу откроют и начнут думать. Вот вам точная формулировка.
Давайте Виктора Матизана послушаем.
Ну, мне кажется, что причина запрета книги была гораздо более прозаичной. Дело в том, что если фильм появился через 2 года, его бы тоже запретили. Потому что в момент «Пражской весны» фильм «Багряный фашизм» выйти на экраны Советского Союза никаким образом бы не мог. Ну, собственно говоря, даже было удивительно, что как его могли выпустить даже раньше, поскольку аналогии были абсолютно очевидны. И хотя бы даже для того, чтобы запретить такому человеку, как я, думать на этом фильме, вот ради этого его стоило запретить. Вместе с книжкой, вместе с Ромом, вместе с Майей Стантуровской. И, значит, да, реплика Андрея Сергеевича, значит, да, Смирнова. Относительно того, почему этот фильм будет всегда актуален и всегда нужен. Есть такое знаменитое выражение: «Фашизм не пройдет». Оно по-русски звучит крайне двусмысленно. У меня по этому поводу есть, значит, стишок, посвященный 1942 году. «Гитлер и Сталин сей памятный год думали порознь, фашизм не пройдет».
Спасибо Виктору Матизу. Как мне кажется, Ром снял, то есть Туровская с Ханютиным написали сценарий, а Ром снял абсолютно антифашистский фильм. Он должен полностью попадать в то, что называется, соответствие официальной идеологии Советского Союза в то время. Он является антифашистским. Так почему же он вызывает такое сопротивление?
Он является маргинальным сегодня.
Он является антигосударственным.
Он является антитоталитарным.
Антидержав.
Очень трудно одновременно строить, сегодня мы видим, как слова «соборность», «великая Россия» становятся опять главными. Что значит «опять главными»? Они были главными до революции, православие, самодержавие, народность. В эту палитру, ну, никак туда не вписывается обыкновенный фашизм, который говорит каждому зрителю: «Ты не скотина». Ты не винтик в машине государства. Ты образ и подобие Божие. Ты сам отвечаешь перед собой, перед своей совестью за то, что ты делаешь. Что вытекает из фильма «Обыкновенный фашизм»? Перестаньте мучить людей. Дайте им 20 лет спокойной жизни, как говорил Столыпин. И Россия встанет в первые ряды цивилизованных стран.
Андрей Смирнов, Андрей Сильвестров, пожалуйста.
Наш разговор сейчас затрагивает, по-моему, один аспект фильма «Рома» – социальный. А, как мне кажется, есть и другой, не менее значимый. Все-таки это мощнейшее произведение искусства, мощнейший аттракцион. Этот аттракцион впоследствии очень много раз использовало то или иное сознание для той или иной манипуляции. Этот аттракцион очень часто используется сейчас в телевидении. Это один раз гениально, честно, пронзительно сделанный фильм, который содержал в себе аттракцион мощнейшей манипуляции, которая потом была запущена, и сейчас она так или иначе употребляется телевидением. И в этом смысле этот фильм как бы оказывается на телевидении, но в каких-то трансформациях, метастазах. Мне было бы интересно вернуть тему нашего разговора к этому фильму как к художественному произведению в первую очередь.
Спасибо Андрею Сильвестрову за это замечание. Вот мне кажется, что, может быть, главное, из-за чего советские люди восприняли этот фильм как фильм не только о фашизме, но как и фильм о своей стране, это огромная визуальная его сила. В комментарии Ромы нет ни единого слова критики в адрес советского государства, но та картинка, которую мы видим, а именно парады, массовые действия, наконец, посещение Гитлером выставки современного искусства, что напрямую отсылает к этой хрущевской истории, да, с его посещением выставки. Там даже планы повторяются. И вот это, как мне кажется, не могло не вызывать абсолютных параллелей. Но это происходит не благодаря тексту Ромы, это происходит благодаря его великолепному монтажному искусству, отбору материала, когда люди могут идентифицировать то, что происходит в Советском Союзе на парадах, с теми парадами, которые происходили в нацистской Германии 30-40-х годов. Евгений Маргулит.
Помню, как папа, вернувшись с просмотра, в совершенном изумлении говорил: «Боже мой, там у них Геббельс выступает, и писателям объясняет, что им надо писать. Но это же совершенно как у нас».
Евгений Маргулит, Евгений Цимбал.
Если внимательно смотреть хронику, то ведь наши парады очень похожи. Даже не московские парады, которые вот так более растиражированы и более насмотрены уже публикой, потому что используются сплошь и рядом. А вот парады, которые были в Питере. они просто один к одному стыкуются с фашистскими парадами. Ритм также точно выдерживается. Если в Германии там факельное шествие со свастикой, то у нас точно такое же там со звездой вращающейся. Люди укладываются и сидят на четвереньках, образуя из себя звезду и так далее. Но меня вот в связи с теми многими фильмами, которые я уже делал, используя хроники, волнует вопрос, ну почему это каждый раз не востребовано? Вот почему такую ярость вызывают фильмы, которые пытаются говорить правду о нашей истории?
Евгений Цимбал, ну и финальное выступление Маюсны Туровской.
Мне придется все-таки вернуться к тому, что было, и сказать, что Михаил Ильич за эти два года прошел огромную дорогу. Мы же рядом с ним сидели, стояли. Огромную дорогу. Он обдирался об этот материал. Он страдал, мучился. И если кажется, что он был свободным, ну, во-первых, там есть вещи, которые он нам говорил. Ну, неужели вы не понимаете, что фильм не может иначе пройти? Говорить нечего, в каких тисках это все дело. Но он прошел огромную дорогу за это. И заодно это, лично я должна быть благодарна судьбе, что я принимала участие, что мы его действительно вытащили вот на эту работу. И второе, что я хочу сказать, что иллюзия, что бацилла тоталитаризма погибла, удивительное совершенно заблуждение. Я прожила ту жизнь, теперь живу эту жизнь. У меня уже нет вопросов. Когда мы начинали делать фильм, у меня были вопросы к истории. Ради этого мы с Юрой в холодных залах Госфильмофонда придумали эту картину. Как это могло быть? У меня нет вопросов к истории. Знаете, я живу в этой истории, и я вижу, что это гораздо проще, может быть, чем нам кажется. Это происходит уже сегодня. Причем не только здесь, в России. Это происходит и на Западе. И это происходит, я все время рыла вот эту ямку, маленькую такую ямку, когда уже никого из нас не осталось, авторов, как бы сказать, фильм. Как это может быть? Почему это может быть? Отвечаю. Потому что таков человек. Единственный ответ на этот вопрос – это человек. В нем заложена эта возможность. И при определенных условиях она реализуется. И более того, набирает силу. И не надейтесь, что эта бацилла уничтожена. Не живите в этой утешительной иллюзии.
«Обыкновенный фашизм». Фильм Михаила Рома. Архив 2007 года.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Последний эпизод из антивоенного вечера в зале общества «Мемориал». Судебная графика Кати Гущиной, слова Генри Резника, музыка Ивана Жука. Ведет вечер Александра Поливанова.
Этот марафон против войны в Украине. Последние месяцы в мемориале открыта выставка «Ваш портрет, ваша честь». Молодые художницы, художники, иллюстраторы в самых разных техниках рисовали процессы, судебные заседания над мемориалом. На этой выставке была, среди прочих, работа Кати Гущиной. И Катя работала примерно так. Приходила на суд, если пускали, то внутрь, если не пускали, то на улице. И Катя рисовала, но не все, может быть, рисовала до конца, а эскизом намечала. И дальше Катя приезжала в мемориал, и целый день у нас на глазах сидела и дорисовывала. И поздно вечером отправляла это на публикацию в «Таких делах», в «Медиазоне» выходила, в «Новой газете», по-моему, выходили эти работы. Сегодня Катя нарисовала какие бы эскизы. У нас были запланированы мастер-классы судебного рисунка. И вот такой вот мастер-класс сейчас Катя проведет, дорисовав у нас у всех на глазах то, то, что было у суда.
Здравствуйте. Была моя персональная выставка здесь, в мемориале. Она называлась «Сахаров академик совести». Я в мемориале не работаю, но я, наверное, могу сказать, что я друг мемориала. И в качестве такого друга я решила по приглашению мемориала ходить на его суды. Здесь надо работать очень-очень быстро. Сегодня меня, как и множество других людей, не пустили и оставили как бы замерзать снаружи. Финалом вот этих картинок я решила взять выступление Генри Резника, которое меня довольно сильно поразило. В тот момент, когда он выходит вместе, собственно, со всеми участниками процесса, и такой человек, грустный Ричард Гир, печальный Дамблдор, он говорит какие-то очень важные слова. Эти слова, в конце концов, должны стать финалом вот этого лонгрида. Здесь лежит мой блокнот. Я буду рисовать. Скучно не будет, потому что я буду комментировать. Покажу для начала несколько картинок, которые я успела нарисовать с того момента, как я прибежала. Любая история, она начинается всегда со знакомств. История вот такого знакомства начинается здесь с меня. Вы видите, у меня есть кокошник. Вот, на кокошнике написано «Забугорный агент». Начинается это все у входа в Верховный суд. Первое, что видит художник – толпа. И в эту толпу нужно сразу же вклиниваться и как можно больше про эту толпу подслушать и узнать. Прошел слух, что никого сегодня не пустят, слух был правдивый. И я стала рисовать реакции людей. Например, Ирина Степановна очень расстроилась, потому что у нее уже ехало несколько священников туда, и если и священников не пускают, это все очень печально. Мой любимый протоиерей Уминский расстраивался, потому что его не пустили, а Борис Беленкин из-за того, что его не пустили, решил переквалифицироваться в стрит-фотографа и усиленно снимал нас всех. Дальше происходит интересная такая буквенная интервенция. Пристав кричит: «Здесь ли Рогинский?» И всем сначала кажется, что все ослышались. Он кричит снова: «Здесь ли Рогинский?» И тут все уже как-то вздрагивают. Конечно, если будет кнопка, то, конечно, мы все с ним встретимся. Оказалось, что он говорил Рачинский, как бы, но, как сказал Александр Черкасов, очень было странное вздрагивание. Участников процесса пустили, не пустили тех, кто просто находился снаружи. Обычно есть прекрасная трансляция. Это трансляция правозащитного центра. На этой посекундной трансляции, собственно, есть люди, которые читают это вслух, остальные им аплодируют или плачут, или что-то. Но сейчас был случай, когда люди одновременно читали две трансляции. Это была трансляция правозащитного центра и трансляция разных независимых СМИ о том, что, собственно, на Украине происходит сейчас. И вздохи эти и восклицания, они перемешивались между собой. Когда ты не имеешь никакого представления о том, что происходит внутри, приходится подключать какое-то воображение. Я была в этом зале суда, но допустила сознательно некую долю искажения. С прокуратурой додумывать не пришлось. Мой любимый прокурор, у которой такая прическа похожа на одну представительницу рэп-культуры, думаю, что она свою прическу не изменила, поэтому я нарисовала ее такой, какая она, собственно, и была. Минюст всегда прекрасно одевается, сочетая невероятные принты, змеиные, в точечку, еще с чем-то. Я со всем уважением, правда. Снаружи было очень холодно, и поэтому все старались переместиться и согреться. Через какое-то время все переместились на конспиративную квартиру, и я впервые в своей жизни, наконец-то, побывала на настоящей диссидентской кухне. Это была моя большая мечта. Настоящая диссидентская кухня в центре Москвы и целых три матерых диссидента: Сергей Прудовский, Александр Черкасов и Олег Орлов. Сидят и пьют чаи с тремя пакетиками чая. Через какое-то время передвинулись мы обратно и обнаружили очень прекрасную возможность погреться. Там был такой роскошный предбанник. В этом предбаннике было где-то плюс 35, наверное, и все забивались туда для того, чтобы погреться. Выходили оттуда с красными носами, румяные. Там было очень тепло, но не ловила связь. И мы обсуждали дилемму: либо интернет, либо тепло. Потом пришел самый азартный в мире правозащитник Олег Орлов, который услышал, что никто не может провести там более 3 минут. Он принял вызов и решил остаться там на 5 минут. Получилось, потому что все, что хочет Олег Орлов, у него все получается. Тем временем снаружи волонтеры мемориала помогли мне составить список, как, собственно, определить эшника. три признака. Там маска для глаз, всегда молчит, и у него руки устают снимать, видите, и он вставляет iPhone вот в такое отверстие между пуговками. Вроде незаметно, и руки не мерзнут. В общем, очень удобно. В джинсах они еще всегда. Тем временем все продолжают мерзнуть, и Борис Беленкин говорит, что он... Ну, его предлагают сходить в Макдональдс, он говорит, что он не ходит в Макдональдс, потому что там не наливают. Давайте теперь вместе с вами попробуем дорисовать финал всей вот этой истории. Финал к такой вещи, он должен быть какой-то спокойный. Нам нужен кто-то вроде Дамблдора или пожилого Ричарда Гира. Ну, вы понимаете, собственно, о ком я говорю. И его речь, которая нам понадобится. В ту секунду я чувствовала, конечно, что я присутствую на историческом моменте, и поэтому мне хотелось скорее его слушать, чем рисовать. Это должно быть что-то довольно крупное, и должны поместиться как-то более-менее все важные участники процесса. Центральной фигурой у нас здесь будет Генри Резник. Мы набрасываем для него его великолепную шевелюру, умный упрямый лоб, небольшие синяки под глазами, потому что, ну, для всех это было что-то довольно тяжелое. Ну, и его фигура должна быть самой массивной. Человек он такой, который не будет мяться и там держать руки в карманах, поэтому просто пусть фигура будет такой довольно простой, но выдающийся. Добавим ему пальто с лацканами. Возможно, было бы неплохо, если бы он как бы делал так. Let me speak from my heart in English. Давайте-ка он... Сердце у нас где? Слева, да? Слева. Пусть он прижимает руку к сердцу. А почему бы и нет? Ну, мы можем же в художественном дополнении такое допустить. Самая будет главная фигура, самая темная, поэтому мы его заливаем вот таким вот темно-синим цветом. Не обойтись, конечно же, в такой данный момент нам без сравнений с бессменным Гарри Поттером. Меня очень часто спрашивали, ну, как человек, который сделал книжку про Сахарова, собственно, а Андрей Сахаров в мире Гарри Поттера, он кто? Я предлагаю всем слушателям подумать об этом. Если говорить вообще про рисование и про хождение на суды, то это, конечно же, процесс, он такой экзистенциальный, и есть в нем нечто, знаете ли, магическое. Как бы суд, который должен был быть финальный, но в итоге он был не финальный над мемориалом, происходил 14 декабря, в день смерти Сахарова, и в этом многие усмотрели какое-то такое напряжение, что-то вот такое очень сильно символичное. Если говорить про жизнь и про смерть, и про Сахарова тоже, моя работа главная, собственно, про Сахарова, «Сахаров, академик совести», была моей дипломной работой, и до года смерти Сахарова я не могла ее нарисовать. То есть я должна была защищать диплом в 2020 году, но в 2020 году меня не допустили до защиты диплома. Минутка астральности. Может быть, потому что как бы Андрей Дмитриевич не хотел, чтобы я в 2020 году, понимаете, картинки мои были бы забыты, в 2021, пожалуйста, вот. Ну и я как бы не буду говорить, что мне сегодня, например, привиделась Елена Боннер, которая стояла между нами. А мы помним, что, по-моему, следующий год, год столетия Елены Боннер. В общем, тоже, друзья, ждите как бы новых картинок на эту тему. Мы вернемся к Альбусу Дамблдору, то есть Генри Резнику. Вот у нас есть как бы главная фигура, и мы оставим для... его самый главный цитат, вот тут такое пространство, и остальные люди, они будут стоять ниже на ступеньках. Незримое такое некое, как сказать, присутствие высших сил я всегда ощущаю. Еще это связано с тем, что скоро выходит моя книга про Льва Толстого «100 причин, почему плачет Лев Толстой». Там есть, между прочим, важный момент, это про слезы. И одна из причин, почему плакал Лев Толстой, это, собственно, была война. Мы знаем его севастопольские рассказы, которые я бы скорее назвала чем-то таким пацифистским. Лев Толстой, ну, того периода, как сказать, который я стараюсь изучать, он против войны. Если говорить о рисовании и о войне, то, конечно же, это несовместимо никак. В военное время никому не нужны детские книжки. Сегодня мне уже задавали вопрос, какая будет моя судьба. Я сказала, что, возможно, то, что я рисую прямо сейчас с вами на онлайн-трансляции, возможно, это моя, собственно, последняя картинка. Мне кажется, что в военное время обычно, если ты не работаешь на государство, то твои картинки, они никому, собственно... Вот я возвращаюсь к теме про войну и про картинки. Картинки... это то, что людям легче воспринимать. Сложно прочитать большой текст, как ликвидировали мемориал. Легче гораздо посмотреть картинки. Вот, я стараюсь, чтобы они все были какими-то довольно более-менее смешными. Смех — это наш единственный, наверное, способ выжить во все эти тяжелые и страшные времена. Но, к сожалению, что я могу сказать по поводу смеха и в отношении войны? Война не предполагает смеха совсем. Поэтому картинки, нарисование, не будет очень актуальным. Но ничего, возможно, из меня получится хороший огородник, и когда мы встретимся с вами в следующий раз, вы все будете есть борщ, который я вырастила. Мне хотелось сделать все-таки тот финальный перформанс, на который меня подбивала Александра. Мне хотелось, конечно же, сегодня наконец-то нарисовать прокуроров и подарить им эти картинки, и посмотреть на их реакцию. Потому что, собственно, терять-то уже нечего. Может быть, они бы посмеялись, потом погуглили бы себя, потом не почитали бы, что я пишу про мемориал. И в следующий раз, когда они появились бы на суде, они бы мемориал оправдали. Видите, такая была бы служба картинок. Я рисую, это кажется таким довольно смешным, хотя вся ситуация очень не смешная. Кого же мы еще добавим? У нас здесь не очень видно Эйсмонт. Давайте, собственно, сделаем Марию Эйсмонт. Это вообще очень классно и просто, у нее такая яркая внешность. Адвокаты, они очень похожи в каком-то смысле на художников, понимаете? И даже не то чтобы на художников, может быть, на перформеров, театральных деятелей. Все-таки это театр. Суд — это театр. Если у нас Резник как бы спокоен, то Эйсман пусть будет недоволен. Как сказать, эта картина Вермеера, не знаю, зря я себя, может быть, сравниваю с Вермеером, но смысл в том, что здесь много разных эмоций. Это очень похоже на написание стихов, создание танца или на пение. Давайте посмотрим, что получилось. И давайте здесь напишем, собственно, слова Резника. Он очень хорошо сказал, что сегодня мы получили приглашение. Приглашение к жизни в другом государстве, государстве авторитарной диктатуры. Не хочется делать это монологом большим, знаете. Хочется отделить. Давайте сделаем одно одним шрифтом, другое другим. Приглашение к жизни в другом государстве. В государстве авторитарной диктатуры. Возьмем для этого большой фломастер авторитарной диктатуры. Вот такой у нас будет финал. Вот, Генри Резник. Давайте быстро посмотрим, что получилось. Представление, рассказ о себе, общая встреча, дальше вызов мистического Рогинского, волонтеры подсказывают, как обнаружить Ешника, перемещение на конспиративную квартиру, Святая Троица, Александр Черкас, Сергей Брудовский, Олег Орлов. Все возвращаются обратно. Представление о том, как выглядит суд, все мерзнут, ходят греться в предбанник, перерыв, опасность ядерных действий. И в самом конце завершается вот такой вещью. Меня зовут Катя Гущина. Спасибо вам. До встречи у судов.
Рисунки и война. Последний эпизод антивоенного вечера в обществе «Мемориал».
Может быть, напомним, с чего начался сегодняшний день?
День начался с того, что нас ликвидировали. По итогам дня мы все еще здесь. Был мой любимый поэт Андрей Родионов. Был Алексей Ги, был Алексей Поперный, был много кто еще. Приехал Ваня Жук и Саша Скворцова, и сейчас они сыграют для нас.
Меня зовут Ваня Жук, а это Саша Скворцова. Я простой исполнитель, в основном гитарист, не поэт. И вот как справедливо написала в последнем посте присутствующая где-то там Юлия Вишневец, сейчас трудное время, что надо учиться говорить банальные слова. Надо произнести, что мы против закрытия мемориала и против войны. Допустим, такая песня.
Помню, помню, помню я, как меня мама любила. И не раз, и не два. Пойдешь, скуют кандалами, сбреют волос твой густой, да под самую шею поведет солдат тебя по матушке, по росе, по росе, помню. любил свободу. Слишком много правды знал, всю сказал народу, народу. Помню, помню, помню я, как меня мама любила. И не раз, и не два она мне говорила.
Менее известная песня, которую сочинил наш друг Гера Моралес. Называется «Булонский соловей». Дыра и боль под сапогами, и решето от злых дробин, ресницы падают клоками, в глаза воткнулся карабин. Жить стало лучше, веселее, а шея тоньше и длиннее. Попался на кокетстве с ней поэт булонский соловей. И небо рвется надо мною, покуда государство рядом. Я неуютность ощущаю, над основанием потешаюсь. Возможно, прусская цензура, золотым булатом наслаждаясь, свободен нравственной морали, такой порядок начертала. Мурашки в разговоре с шкафом, с сугубым выражением лиц. Что будет, если нас не будет? Кому жить в мире без границ? Сейчас пою третью хорошую песню, которую я знаю. У меня есть сэмплы Галича. Послушайте, что Галич говорит между песнями. Он поет песню Шаламову, и вот как он об этом рассказывает.
В общем, это единственная моя, так сказать, лагерная стилизация, ибо я, хоть это не очень люблю этот жанр, но тут просто было как-то необходимо. Подсел совсем близко, было очень неудобно петь, я очень злился.
И песня, как я вообще псую крови, называется в оригинале, если ошибаюсь, «Узкий мост».
Узкий мост плывет над фонарем, сигарету затушили в лету. Хочет птица золотым пером написать о днях, которых нету. Где вы, мои перья, сестры мои, братья? Где сама теперь я? Как бы нам всем собраться? Где ты, наша птица, наше золотое тело? Сделать так, как ты хотела. Сломанное не ломается, уроненное не роняется, разбитое не разбивается. Сломанное не ломается, потерянное не теряется, закрытое не закрывается. Там сидел усталый человек, он читал письмо про день вчерашний. Ветхий седой, как этот век. И ни капельки уже не страшны. Девы мои, буквы, брусчатые мои ворота, живыми стали вдруг вы. Выходит навстречу так, как ты хотела. Сломанное не ломается, потерянное не теряется, закрытое не закрывается.
Спасибо.
Следующим нашим гостем и заключительной была Ольга Злодеева, которая должна была быть скорее соло. А получается, что получится квартет, да?
Раз, два, три.
Вместе с Ваней и Сашей.
Ну, я думаю, мы все вместе сможем петь эту песню, потому что ее все знают. Нет войны.
Заканчивается наш антивоенный марафон в мемориале.
Да.
из страны, которая ведет войну.
И ужасно важно, вот мемориал против войны, и мы не знаю, сколько мы еще сможем говорить об этом здесь, но давайте и действовать, и говорить, и гражданское высказывание. Это самое главное — повторять и говорить, да? Как кто-то сказал, осталось только простые слова. Мы против ликвидации, и мы против войны. Войны быть не должно.
«Рисунки и война» — последний эпизод антивоенного вечера в обществе «Мемориал».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20:32 по московскому времени и на средних волнах в 23:32. И всегда на сайте свобода.орг.